Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здравствуйте, в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
В пятницу традиционно вместе с нами и с вами «Светлый вечер» проводит глава синодально-информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Здравствуйте, Владимир Романович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Ну, мы, наверное, начнем с события, о котором мы говорили уже в наших прошлых программах. Это выставка «Православная Русь», на которой побывала Алла Митрофанова. Я до сих пор еще пока не сходил, но, может, она к лучшему. Ну, ничего страшного. Можно
там не только я побывала, там на самом деле половина нашей редакции уже побывала.
И поделились впечатлениями.
Константин Мацан, да. Ну, и мы среди них. И мы среди них. И вы там тоже были, Владимир Романович.
Да, был.
И мне бы хотелось спросить о ваших впечатлениях. Что для вас показалось наиболее значимым в этой выставке?
Ну, вы знаете, мне сложно смотреть на эту выставку только глазами, так сказать, зрителя, да, потому что все-таки какое-никакое участие мы принимали в ее подготовке, вот, хотя, конечно, основные труды, безусловно, это Патриарший Совет по культуре и люди, которые работают с Советом и с Владыкой Тихоном, вот, но мне кажется, для меня главное вообще во всех этих выставках последних лет, и напоминаю, это четвертая выставка, подготовленная Патриаршим Советом по культуре, и третья вот из серии «Моя история», да, были Романовы, Рюриковичи, и вот мы подошли к 20 веку. Мне кажется, главным это две вещи. С точки зрения смысловой, это попытка ничего не забыть и при этом не раскрасить прошлое одной краской. А второй момент – языковой, вообще ведь проблема коммуникации – это проблема языка, да, это, с моей точки зрения, выставке удалось, точнее, организаторам выставки удалось вот самой выставкой, ее, тем, как она сделана, найти язык, понятный современному человеку, понятный современному человеку разных возрастов, да, современным людям разного возраста, и понятный людям, приемлемый вот по подаче, поскольку подача – опора на факты, цитаты, да, факты, цифры. В этой выставке ряд документов, которые впервые стали публично озвучены,
обнародованы.
Вот. Это то, что, ну, как минимум заставляет задуматься.
Я очень задумалась, когда там побывала. Вы знаете, да, замечательная совершенно по технологичности, да, выставка. Красивая очень. И те залы, которые посвящены Первой мировой войне, двум революциям, 20-м годам, они действительно, ну, то есть ходишь, и очень интересно смотреть, какие там архивные документы и прочее. Вот. Потом зал новомучеников, а после него начинается зал 1930-х годов, и у меня, наверное, субъективно создалось ощущение, что общий настрой этого зала таков, что в нашей стране в это время жить стало лучше, жить стало веселее.
Да и говорят, сама площадь вот конкретных экспозиций, о которых Алла говорит, она очень велика по сравнению с теми остальными.
Ну, там это пропорционально, то есть, скажем, ну, так, там две части, да.
Я бы сказал так, все пропорции соблюдены.
Да. Что... Вот, понимаете, жить стало лучше, жить стало веселее, а более 6 миллионов человек, которые погибли от голода в результате того, что Сталин велел изымать зерно в регионах, таких как Поволжье, Казахстан, Украина, вот этот факт там нигде не указан. Зато большими цифрами приведены результаты индустриализации.
Ну, вы знаете, здесь мне кажется, что... Я бы не хотел сейчас, вот, чтобы вы меня такими вопросами загоняли в позицию неизбежного апологета, так сказать, выставки, да, потому что эта выставка – это не священное писание, да, поэтому что-то может нравиться, что-то может не нравиться, с чем-то можно и нужно спорить. Здесь нет никаких вопросов, да, это не выставка, которая вот выражает, так сказать, некую истину в последней инстанции по всем вопросам, которые там приведены, но просто в ситуации вот крена в другую сторону, скажем так, последних лет, да, когда говорилось, что вот ничего не было, вот вычеркнем из жизни десятилетия, да, из нашей истории десятилетия, что мы должны возвращаться там, к 17-му году, да, как будто до 17-го года просто такая была тишь, да, гладь, да, Божья благодать просто во всем. Да, и 200 лет синодального периода церкви, как будто его не было, да, со своими сложнейшими ситуациями, которые возникали в отношениях церкви и государства, в том, как церковь присутствовала в нашей жизни и так далее. Но, понимаете, это то же самое, что, вот, простите, на секунду отвлекусь, что, допустим, говоря о синодальном периоде и его безусловных минусах для церковной жизни здоровой, взять и ничего не сказать, например, про Оптину пустынь. Да, вот как будто вот ее не было. Или там факт того, что там был оберпрокурор, как будто он берет и перечеркивает существование оптинских старцев, да? Или каких-то там факт церковных чиновников там, и прочее, и прочее. Вот. Понимаете, жизнь сложная штука. Да? Мы почитаем царя Николая Страстотерпца, а вот сейчас недавно где-то я видел, опять приводили какие-то карикатуры после Кровавого воскресения, которые появились, да, и которые связаны с государем там, и прочее. Это тоже, и это нельзя вычеркнуть из жизни. Ни одно,
я
ни
абсолютно
другое.
Согласна, что не нужно ничего, да, вычеркивать из жизни. Да, именно вот. Поэтому у меня, да, к организаторам и вопрос по этому конкретному, да, залу по 30-м,
да,
годам.
У меня нет ощущения такой апологии. У меня это, может быть, вещь вкусовая такая. Может быть, я невнимательно смотрел, тут не буду говорить, да, потому что я действительно... Вот сам уже в собранном виде, так сказать, в финальном, да, я, ну, не столько времени смог уделить вот просмотру, сколько хотел.
А финальный фильм вы там не смотрели?
Нет, который... фильм не смотрел.
О,
нет.
Посмотрите.
Фильм не смотрел, вот.
Это очень любопытно.
Да, я в любом случае призываю всех наших уважаемых слушателей, которые еще не побывали, обязательно сходить, не с тем, чтобы непременно согласиться с каждой запятой в этой выставке, тем более, что когда такие объемы информации, там всегда могут какие-то выскочить неточности, там еще что-то. Вот, но просто посмотреть на вот это представление. Для меня, например, важным в этой выставке является то, что в главном зале, в котором в предыдущих выставках, ну, так сказать, были представлены основные герои, да, то есть Рюриковичи или Романовы, и вот мы говорили с Владыкой Тихоном, когда обсуждали, вот кого сделать героем в этом, здесь, да, потому что сложно время и вообще непонятно было даже, а как, кого, да, и вот то, что героем сделан народ, вот, мне кажется, это очень правильный ход.
Мне тоже кажется, что это правильный ход, но у меня, опять же, большие вопросы. Когда говорится о жертвах на фронтах Великой Отечественной войны, приводится цифра, что там погибло 6 миллионов 800 тысяч человек. Да, очень хорошо, что там есть эта цифра. И сколько погибло в тылу, это тоже очень важно знать. При этом жертвы голода, да, я озвучила уже, там более 6 миллионов человек.
Ну, вот,
это сопоставимо.
Я не готов сейчас просто сказать, может быть, эта цифра даже, может быть, вы ее не заметили. Я сейчас не готов с вами спорить, потому что я не знаю, есть она там или нет. Может,
хорошо,
быть, действительно,
да,
нет,
да.
Может быть, там...
Вот,
ну,
что касается, там, допустим, жертв...
Не было задачи, единственное, что могу сказать, сознательно вот скрыть какие-то цифры. Напротив, задача была ровно противоположная, да, все
цифры показать. Вы человек, который умеет блестяще работать с текстами, и вы всегда за точность цитирования, за то, чтобы не вырывались цитаты из контекста. Вы видели, как там повисли цитату Солженицына из «Архипелага ГУЛАГ»?
Нет, не обратил внимания.
В зале, где про достижения индустриализации. Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет. Суэцкий длиной в 160 километров 10 лет. Беломорско-Балтийский канал в 227 километров меньше 2 лет. Точка. Это подано в контексте достижений индустриализации.
Ну, вы знаете, я вот тут в каком-то смысле не то чтобы не соглашусь с вами, а мне кажется, что, конечно, это, если угодно, кровавая цифра, да, и ее так и нужно воспринимать.
Она там по-другому подана.
Ну, для меня однозначно, что за этим стоит.
Для вас?
Да.
Потому что вы знаете, что это цитата,
ну,
из «Архипелага ГУЛАГ».
Для любого человека, который знает, кто такой Солженицын.
Вот... там есть информация о том,
что... я могу сказать вам только одно, что я готов передать Владыке Тихону ваш вопрос или пригласить его от вашего имени в эту студию, и вы тогда с ним побеседуете, потому что я не могу вот за такие вещи отвечать.
Так, Владимир Романович, вы поймите, что я вас не призываю к ответу. Я делюсь своими зрительскими впечатлениями.
Ну вот я вам это могу сказать, что в чем-то они у меня совпадают, а в чем-то нет. Вот в данном случае понимаю пафос, так сказать, вот вашего цитирования, но не готов его вполне разделить, потому что мне кажется, что вполне понятно, что Солженицын имел в виду.
А может быть, действительно, кстати, Владимир Романович неплохую идею подает, в том смысле, что организаторов этой выставки вновь пригласить к нам уже после закрытия этой выставки и задать им эти самые вопросы.
После закрытия, в процессе, да, поговорите.
Ну, да. Ну, кстати, Святейший выступил, если так можно выразиться, с достаточно примирительным таким, в том числе, обращением. Вот, например, цитата: «Успехи того или иного государственного руководителя, который стоял у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отличался злодействами». Конец цитаты. Вот как раз патриарх говорил о периоде 30-х годов 20 века.
Ну, во-первых, это тоже вырванная цитата, если же говорить.
Ну, да, в том смысле, что имел в виду патриарх.
Нет, в том смысле, что до этого патриарх сказал как раз-таки о страшных 30-х годах, о том, что это невозможно забыть и вычеркнуть из памяти, и как-то по-другому раскрасить. Патриарх имел в виду только одно, насколько я могу судить, да, что если вот в эти страшные годы были какие-то успехи, они были связаны с людьми, в том числе, которые стали руководством страны, то нельзя говорить, что их не было. Вот все.
Нет,
все. Говорить, что когда некоторые журналисты подали это как апологию Сталина, как выбор церковью Сталина, как отказ там от, чуть ли не отказ от новомучеников,
я-то как
это
раз
совершенно
о том,
с этим категорически не могу согласиться.
Я-то как раз говорил о том, что патриарх выступил именно с примирительными словами.
Это ничего, так сказать, принципиально нового по сравнению с тем, что... Я в данном случае не с вами, естественно, полемизирую, а вот с тем, как это интерпретировали некоторые коллеги в некоторых СМИ. Да,
да, потому что были вот такие заголовки. Патриарх Кирилл призвал не ругать Сталина, поддержал Сталина, призвал чтить заслуги
конечно,
Сталина.
Конечно, не поддерживал Сталина. Если в истории страны были успехи, да, то очень странно говорить, что их не было. Да? И если есть вклад там, наших людей, стоявших в руководстве страны, там, в победу, да, то нельзя говорить, что их не было. Тезис о том, что все, что происходило хорошего, оно происходило не благодаря, а вопреки, да, он такой же популистский, как тезис, что только благодаря руководству. Это такой же популистский тезис. Потому что происходило, потому что был народ. Поэтому он и выбран героем. Да? Народ, которому тот же Сталин, прекрасно все помнят этот замечательный, примечательный пример, когда Сталин в первом публичном обращении после начала войны убрал как уже прижившееся тогда советское товарищ и сказал «братья и сестры». А семинарист Джугашвили понимал, как можно и нужно обратиться к народу, несмотря на все, что он творил с этим народом.
Да, после некоторой паузы.
И вопрос не в том, что это сказал Сталин, а в том, что прозвучали слова «братья и сестры». Ибо вот этот народ, который ощущал себя братьями и сестрами, он и выиграл войну, естественно, и помощью Божией, так сказать, и с собственными усилиями. Но нельзя сказать, что а вот руководство страны, там, военачальники, там, маршалы, никакой роли в этом не сыграли. Вот что вопреки тому, как вот ими руководили все плохо, а народ все равно выиграл. Ну, это же тоже популистское высказывание совершенно. Ровно как, подчеркиваю, ровно как сказать, что гений Сталина там привел нас к победе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я понимаю, Владимир Романович, отчасти откуда берутся подобные заголовки. Когда выставка, которая позиционируется как «Православная Русь», да, и одна из важнейших выставок в году, безусловно, зал, который посвящен 30-м годам, открывается таким мультимедийным монументом Сталину, и там приводятся цитаты из святителя Луки Воина Ясенецкого, где он говорит о том, что он как патриот благодарен Сталину, который спас страну, и нигде не рассказано о том, как святителя Луку допрашивали на Лубянке, как он трижды был арестован, как он прошел лагеря, и что еще он говорил о Сталине уже совершенно в другом ключе. Тогда действительно возникают вопросы, понимаете?
Вы знаете, я, во-первых, я согласен с вами, что они возникают, могут возникать, хорошо, что возникают. Было бы, когда нет вопросов, это уже какая-то вот совсем мертвая история, это во-первых. Во-вторых, святитель Лука не относится к числу людей, которые говорили что-либо конъюнктурно, из страха там, и еще чего-то. Согласен с вами, что он разные вещи говорил про Сталина, но от сталинской премии не отказался. Да? Вот. А поэтому я, опять же, ни в коей мере просил бы не воспринимать мои слова какую-то апологию, да? Но важно понимать, что вот давайте смотреть на факты, а не на то, как нам хотелось бы, чтобы эти факты выглядели. Да, вот мы можем не соглашаться со святителем Лукой, но вычеркнуть из его жизни эти слова нельзя. Вот и все. Так же, как нельзя вычеркнуть из жизни там Черчилля слова, которые он говорил про Сталина. Вот,
да.
Причем
но очень важен контекст, Черчиллю, понимаете, жизни человека и тот контекст, в котором эти слова были произнесены.
Конечно, а никуда мы от этого контекста не денемся. Вот мой любимый пример.
Мы иногда вырываем
мой любимый контекста. Пример. Есть там природа. Вот смотрите, он из другой оперы, но просто я имею в виду к вопросу о контексте. Да? Вот природа искусства не предполагает, что художник излагает там факты жизни, да, какие-то. Ну, буквально, это не документальное кино. Вот. Но мы с вами прекрасно понимаем, что какой фильм вызовет больше споров с точки зрения там, точности и неточности исторической, о Великой Отечественной войне 12-го года или о Великой Отечественной войне 41-45 годов. Да, по понятным причинам второй. Да, конечно, важен контекст, конечно, важно время. Да. Пройдет еще 200 лет, и вот нравится нам это, не нравится, не будет таких дискуссий о Великой Отечественной войне, как сегодня. Не будет, потому что это будет очень давно уже. Да. И это, с этим тоже ничего не поделаешь. Наша задача, конечно, чтобы из памяти не стерлись страшные и великие страницы нашей истории, да, у наших потомков. Но время, конечно, меняет там акценты. И оно, с одной стороны, позволяет нам по-другому на какие-то вещи посмотреть, с учетом того, что мы знаем, что было потом. Да? Вот. Но оно, конечно, не отменяет там, не отменяет того, какова была реальность. Да? Мы можем, конечно, нам может быть больно от того, что она была такой, но она была.
Именно поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы на подобных выставках речь шла, если перечисляются какие-то конкретные имена, речь шла не только о таких ученых, как Королёв, Туполев, да, или Солженицын, которые выжили в результате репрессий, хотя подвергались им, но и о таких людях, которые, например, были расстреляны на Бутовском полигоне.
Совершенно с вами согласен.
И жаль, когда это, об этом не говорят.
Совершенно с вами согласен. Но, опять же, хочу единственное сказать, что, понимаете, вот вы цитировали, ну, в смысле, говорили о Солженицыне, о том, что он не вполне корректно процитирован, а мы знаем, например, такой, ну, условно говоря, заочный спор Солженицына и Шаламова. Да? Вот кто прав? Да? Кто сказал нам правду?
Да? Давайте лучше на этом уровне вести дискуссию, опираясь на тексты.
А есть еще Сергей Довлатов, да, который уже, правда, не про ГУЛАГ, но сказал, что вот Солженицын писал, что лагерь – это ад, а я считаю, что ад – это мы сами.
И это, так и тот, и другой абсолютно прав.
Ну, так они же, так сказать, противопоставляются, да?
Не вполне, как мне кажется. Это очень тоже удачная такая формулировка.
Я не сказал, что они противопоставляются, я сказал, что противопоставляются, да, то есть все-таки некоторыми людьми. Поэтому тут много нюансов, и я только за то, чтобы не уплощать сложность жизни, хотя, безусловно, есть ситуации, когда черное... Ну, то есть не есть ситуации, а черное не может быть названо белым, и наоборот. Но я вот не в словах патриарха, безусловно, да, не в самой выставке не вижу этой сознательной попытки назвать черное белым, а белое черным. Там есть попытка не говорить, что вот все было черным, не было ничего белого, да? Не было ничего белого.
Странный подбор фактов просто там приводится. Но это только вопрос к нам. Нам нужно учить историю и самостоятельно ориентироваться в тех вещах, которые нам предлагаются для осмысления,
да,
и уметь оперировать фактами.
Ну и также, наверное, давайте напомним нашим слушателям, для тех, кто, как и я, эту выставку еще не посетил, для того, чтобы составить о ней свое собственное мнение, достаточно прийти в Манеж. И,
да, вход свободный.
Да, и, может быть, еще вернемся к этой теме. Как раз действительно поговорим еще раз с строителями. А может быть, по завершению выставки посмотрим, как получится.
И не пропустите выставку в нижнем этаже Манежа. Романтический, да, реализм, выставка живописи, да, организованная с потрясающим вкусом, с замечательными тонкими комментариями.
Да, всячески присоединяюсь.
Ну что ж, мы процитировали в прошлой части нашей программы патриарха Кирилла. Давайте продолжим. Чтобы проводить нравственную политику, государство должно иметь неравнодушный, ценностно обоснованный взгляд на образование, культуру, информацию, сферу идей, руководствоваться нравственным приоритетом и волей своего народа над другими, особенно внешними источниками права. Ну, такое заявление патриарх Кирилл сделал, открывая Всемирный русский народный собор. А что такое вообще нравственное государство? И как его можно построить? Это вот все то, что говорит Святейший, это, конечно, очень замечательно и правильно. И,
но не является ли это просто словами, да, вы хотите сказать?
Мечтой какой-то неосуществимой, ну, вот в ближайшем обозрении.
Ну, вы знаете, неосуществимой мечтой является рай на земле. Но об этом патриарх и не говорит. И как любой сознательный христианин, он прекрасно понимает, что это невозможно. Но, мне кажется, как любой сознательный христианин, и любой, точнее, сознательный христианин, должен помнить слова замечательного русского философа Владимира Соловьева о том, что государство создано не для того и существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, но для того, чтобы не допустить ее скатывания в ад, да, ее превращения в ад. И в этом смысле, мне кажется, вот в этой логике и слова патриарха существуют. Они говорят о том, что, конечно, государство не может игнорировать нравственного измерения жизни, особенно в тех областях, которые связаны с образованием. Вообще, вы знаете,
урезая бюджет на следующий год.
И это, кстати, серьезные слова патриарха, обращенные и к государственным мужам в присутствии сказанных государственных мужей, да, и я, которые были на этом открытии. И я еще на другие слова патриарха хочу обратить внимание, которые вот во многих СМИ, по крайней мере, на телеканалах, я видел процитированы, слава богу. Мне кажется, это очень важно, что эти слова были замечены. Патриарх сказал, что вырастает поколение, которое уже, во-первых, не помнит Советского Союза и распада Советского Союза, и не может быть удовлетворено тем, что нынешняя жизнь хороша по сравнению со страшными 90-ми. Вот это очень важные слова. Патриарх, ну, я не дословно цитирую, но смысл ровно этот. Он сказал, что мы не можем, так сказать, успокаивать молодое поколение, говоря тем, что а вот в 90-е был совсем кошмар. Да, то есть нужна перспектива будущего, понятная, цельная, убедительная для молодого поколения. И связанная вот со всем... Это вот окончание речи патриарха.
Эта перспектива, она должна быть обеспечена государством, я так понимаю.
Она должна быть обеспечена обществом и государством вместе, да, потому что неправильно противопоставлять государство обществу и вообще в традициях русской политической культуры вот, нет такой дифференциации жесткой государства и общества, вот, как, скажем, в американской политической культуре вот, или в других, некоторых других. Но здесь, мне кажется, очень важно, что об этом сказал Святейший. Почему? Потому что в последнее время мы часто говорим про лихие 90-е и про то, как вот все было здорово исправлено. И Святейший говорит, что да, конечно, мы не спорим, что по сравнению с 90-ми, да, многое сделано, но история-то не заканчивается. И более того, есть молодые поколения, для которых это уже не аргумент. Они не жили в те лихие 90-е. Да? Это их родители могут понимать. Ну, а дальше-то что? То есть только на этом невозможно строить перспективу. И мне кажется, это чрезвычайно важные слова патриарха. И я считаю, что очень важно, что они прозвучали именно вот в контексте Всемирного Русского Народного Собора.
А что можно было бы сделать для того, чтобы начала простраиваться перспектива?
Ну, такого нравственного построения хотя бы.
Ну,
такого
церковь вообще-то вот этим занимается ежедневно, да, потому что вся пастырская деятельность церкви, а это в первую очередь, да, собственно, церковная жизнь внутренняя направлена на воспитание человека, да, на, как иногда говорят пастыри христианские, изменение человеческого сердца. Да. И это, конечно, и есть то главное, что сегодня заботит, и всегда заботит церковь, но при этом, конечно, существуют у этого некие там и социальные измерения. Да, и поэтому патриарх, кстати сказать, вот в этом своем выступлении, он вначале сказал, что, если я просто напомню, с вашего позволения, что тема собора была посвящена тысячелетию представления князя Владимира, и патриарх сказал, что, конечно, выбор князя Владимира — это прежде всего религиозный выбор, но он имеет, естественно, продолжение социальное, цивилизационное, культурное, и он сразу сказал, что поскольку про религиозный выбор мы в течение года очень много раз говорили, он вот в этой речи хотел бы сделать акцент на последствиях вот этого религиозного выбора, на цивилизационном, но все равно при этом патриарх говорил все равно о выборе, конечно, в первую очередь религиозно, потому что он, там, если помните, вначале, с вашего позволения, отвлекусь, это важно, он сказал, что когда нам сегодня говорят, что мы сделали европейский выбор, да, это не может означать, что мы всегда должны идти копировать любые там, или вообще, что мы должны копировать любые изменения, которые происходят в Европе, потому что для нас это был не европейский выбор, собственно, Европы тогда не было, да, и концепция Европы гораздо позже появляется, а это для нас был выбор христианский, то есть это был выбор Евангелия, и если сегодня там ряд европейских стран отказывается от Евангелия, да, то мы не можем сказать, что мы вслед за ними будем делать этот европейский выбор.
Да.
Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу, вот, здесь, конечно, речь должна идти о какой-то ответственной нравственной политике, в том числе, кстати сказать, знаете, потому что, вот скажем, ведь представление, опять же, у обывателя существует, что политика – грязное дело. Да? Это, там, не будем сейчас говорить об истоках этого всего и прочем, потому что это такая долгая и длинная история, но, в принципе, это тоже некий... не безосновательный, конечно, но некий, вот, как сейчас говорят, мем, да, такая навязанная тема, потому что человек, ну, причем человек себя загоняет в тупик, он говорит, политика – грязное дело, а это значит, что с этим ничего невозможно поделать. Да? То есть, как, кто бы ни занимался политикой, как бы я ни занимался, это всегда будет плохо. Это совершенно неверная установка. И патриарх и об этом тоже говорит. Да почему мы считаем, что если нравственные люди, да, те, для которых нравственные ориентиры что-то значат, они придут в политику, что они непременно испортятся, да? Они не смогут привнести в это некое нравственное измерение? Конечно, нет. Конечно, смогут. Да? И об этом патриарх говорил, но эта задача, она нелегко решается, но она, если угодно, стоит на повестке дня.
Но она может стоять на повестке дня только для решения. Ну, решение этой задачи, я говорю вот, лично для себя. Так вот, если в ближайшую перспективу смотреть, я даже просто не понимаю, как это можно начать... вообще исполнять.
Слушайте, ну это, ну как, это все от человека, просто, во-первых, не нужно, так сказать, демонизировать и мифологизировать никого, да, то есть, с одной стороны, вот церковь, повторяю, предлагает очень реалистичный взгляд на вещи, она, с одной стороны, вот в псалме говорится, не надейтесь на князя, на сына человеческий, да, то есть, ну, нельзя полагать на человека вот всю надежду, считать, что какой-то человек или группа людей, какие-то там реформаторы или, наоборот, консерваторы, вот они-то все и спасут, да? С другой стороны, не нужно считать человека исчадием ада, исходить из любого, да, оказавшегося во власти, например, хотя, безусловно, это испытание. Да, не нужно быть конспирологом и видеть везде там, так сказать, систему заговоров и как нас уничтожают там, изнутри или извне и прочее, прочее. Но просто, понимаете, вот в чем я даже хотел бы с вами поспорить, вот когда вы говорите, что вот не могу себе даже представить. Вот эта позиция, она чем опасна? Тем, что вы говорите, ой, там ужас, да, туда идти нельзя. Я просто помню, когда, вот, скажем, знаете, такой вот как раз 90-е годы, когда многие ровесники мои, я в том числе, вот мы приходили в церковь, да, и у нас был такой порыв очень большого числа людей, потому что это пришлось все на студенчество, вплоть до того, чтобы бросать институт и идти преподавать, учиться в семинарию. И становиться там священниками, и вообще служить церкви и прочее. И вот очень многие разговоры тогда моих сверстников с духовниками заканчивались тем, что ты где учишься там? Ну, там, не знаю, в МГУ. А кем ты хочешь быть? Филологом. Прекрасно, заканчивай МГУ, становись филологом, да? Это были люди, которые уходили в семинарию. То есть были те, которым говорили, благословляем, там, или там, окончи институт, потом иди в семинарию, или даже были те, кто не заканчивал. Но очень многие сталкивались с другим ответом. А ты, вот я помню, когда один известный священник мне сказал про моего друга, который собирался уходить. Он говорит, ну, знаешь, говорит, я не знаю, станет ли он хорошим священником, но он, безусловно, станет хорошим дипломатом. Почему он не должен становиться дипломатом? Почему верующие люди должны становиться дипломатами? Да? И, слава богу, так случилось. Человек там пошел в МИД и прекрасно работает. И как раз вот это нравственное чувство с ним живо.